одно и то же событие на одной параллели у человека ушло в одну вазу, и это же событие на параллели другого человека, связанного с первым, скажем, мы говорим о возлюбленных, ушло в другую вазу. Так вот, мы еще должны эти вазы, чтобы было возможно распространение жизни, коммуникация жизни, сообщение жизни, мы должны эти вазы привести в движение. Но перед тем, как они пришли в движение, мы сталкиваемся с какими-то очень забавными свойствами такого рода вазового или атомарного устройства нашей жизни. Эти вазы ведь как бы полные атомы нашей сознательной и психической жизни, замкнутые в себе. Замкнутые в себе как по отношению ко мне самому в следующий момент времени, скажем, через несколько лет, так и по отношению к другому человеку. Во мне может сила непроизвольного воспоминания совершиться соединение или перекличка замкнутых в себе атомов силой непроизвольного воспоминания, а не рассудочного ментального описания и реконструкции. Какой же силой происходит это с другими людьми, скажем, в моей голове промелькнуло непроизвольное воспоминание. А с другими людьми как? На их параллельных линиях. Как я с ними могу перекреститься? Ведь метафора будет, но метафора не понятая и не прожитая, а просто в самой жизни, будет говорить обо мне, но не я ею буду жить. Она будет нести картину законов, по которым со мной что-то случается, а со мной будет продолжать случаться, как с бараном то же самое. Просто я не буду знать эти законы. Вот какие действительные проблемы перед нами здесь стоят. Ну, пока вернемся к свойству этих ваз, которые нам мешают, пока они не поняты, пойти в это движение и сообщение по всему широкому жизненному пространству. Когда происходило переживание, в допущении, что всегда, если со мной происходило что-то человеческое, то это человеческое, знал я об этом, не знал об этом, полностью ясен был для меня его смысл или не полностью, это человеческое происходило, могло произойти только при условии, что я был в полноте всего моего существа. Ну, как ребенок, допустим. И тогда все, с чем я имел дело, было предметом веры и было индивидуальным, ни на что другое не похожим предметом. Ну, я сейчас сначала говорю немножко слово индивидуальное. Понимаете, ведь роза, которую ты описываешь, не есть та роза, в которой существуют тысячи и миллион экземпляров. Точно так же, как женщина, которую ты любишь, не есть женщина, как представитель класса женщин, где есть тысячу подобных, таких, которые ты мог бы полюбить. Пруст пишет так, что... Да, вернее, перед этим я скажу, я говорю такую фразу. И вот это это, то, что я сейчас сказал, есть то, что в нашей языковой символике традиционной очень часто обозначено словом, очень странным словом, или «золотой век», или «рай», «потерянный рай». Беда в том, что это словосочетание указывает не на то, что реально было как какая-то эпоха, а указывает на свойства определенных переживаний. И поэтому Прус говорит каждый раз, что рай бывает только потерянный рай. В данном случае под раем мы должны понимать полноту своего собственного присутствия. Но дело в том, что если ребенок в полноте своей присутствовал и реагировал и видел индивидуальность вещи, то есть верил в ее как во что-то уникальное, то ведь скорость этой веры меньше, и скорость движения по линии этой веры меньше, чем скорость мира, готового, рассудочного мира, закодированного в языке, который тебе приносят взрослые, и который становится на место, с большой скоростью становится на место твоего еще по своей линии непрошедшего переживания. Ну, например, ты пережил уникальность розы, а в языке ты узнал значение розы. А значение розы есть значение 1000 экземпляров розы. У тебя уникально выделяющее сенсуальное или сексуальное чувство, а в языке ты узнаешь о женщине как о представителе класса женщин, имеющих какие-то набор перечислимых свойств. И дело в том, что один мир становится на место другого. О первом Прус говорит так, что это чувство, почему он говорит, что всякий рай есть потерянный рай. Это чувство я потерял давно, а именно чувство, которое заставляет нас рассматривать какую-то вещь не как спектакль, а верить в нее как существо, не имеющее никакого эквивалента, или не имеющее себе равного, не имеющее себе подобного другого. И тем самым несводимое в своей сущности. Но я теперь хочу пометить один момент. Это было, если было. Я сказал, если было что-то человеческое, то было так. Или, если мы люди сейчас, обязательно что-то человеческое или первично человеческое должно было быть в нашем детстве. Но, как я сказал, на место придут слова, и мы будем иметь дело со словами. И тогда начинаются наши драмы. Почему? Ну, по одной простой причине. Скажем, в языке будет слово «Рошель», а, допустим, я испытал какое-то уникальное чувство по отношению к Рошель, и сам факт наличия в языке слова «Рошель» требует и предполагает поиск в мире эквивалента или референта этого слова. Слово «Рошель» обозначает «Рошель» как таковую, саму по себе, как она есть. Так говорит язык, в котором значение существует. Но на самом деле это ведь, потому как мы на наших прошлых занятиях установили, не существует «Рошель» как таковой. Это ложная проблема и ложный поиск о том, что существует Рошель в себе, об этом говорит лишь язык в целях своей собственной композиции. Он есть набор референтов, указывающих на объекты. И мы, не разобравшись в уникальном чувстве, помещаем на него уже в языке существующее слово «роза» или «рошель», и потом ищем судорожно действительности этого слова, который не существует и никогда не существовало. Начинается то, что называется фетишизмом слов и психики. Или слово «германт». Скажем, молодой, маленький мальчик видит в герцогине германт уникальное существо. И как переживание, видящее индивидуальность. Вот, скажем, где он описывает так, что когда мы молоды, а именно в возрасте моих прогулок в стороне мезоглизм, наше желание, наша вера сообщает одежде женщины индивидуальную партикулярность, несводимую и от всего отделенную сущность. Это высокое переживание. Дай Бог нам видеть такими глазами мир. Но язык нам мгновенно на это место подсовывает совершенно другую проблему, не ту, которая там была. Он уже, этот мир, населяет имя германт целым миром мечтаний и грез об аристократическом прошлом Франции, об особых качествах носители этого имя германт, как будто все эти качества содержались бы в имени, или факт этого имени, наличие этого имени, или владение этим именем заставлял бы меня судорожно гнаться за тем, чтобы за этим именем найти объект, а именно благородных аристократов, живущих, как говорит Пруст, розовых, с орлиным носом, и живущих совершенно особой какой-то сказочной жизнью. Жизнь каждый раз будет показывать, что ничего этого нету, и что за этой внешностью скрывается мелкий расчет, низость души и так далее, и так далее, и так далее. Все эти разочарования. Но эти разочарования не имеют отношения ни к доказательству того, что такое аристократия, ни слово «германт» не имеет отношения к поиску сущности объекта. Это просто сам факт, что в нашем языке есть слова, имеющие референтов, обязывает нас, имея слово, искать его референт как таковой. И тем самым оказывается, что вот то расстояние между, о котором я говорил, то, которое между мной и моим собственным умом, между моим умом и вещами, между двумя умами, это расстояние, пока оно потоком жизни было пройдено, или пока оно еще не было пройдено, охвачено потоком живого, оно уже наполнилось значениями из другого мира и напичкалось или оказалось набито мертвыми инертными остатками. Такими, как, например, как имя «Герман», за которым я ищу что-то, а оно мертво, и ничего. А вот то, что было, вот эти вот реальные переживания, потом скрывшиеся и за неимением скорости и времени ушедшие в смежные случайные объекты, коконы людей или имен, мест. Так вот, когда это было, было еще и очень такая для нас фундаментальная вещь. Вот то, что я называл работой. И из этой работы нам нужно вытащить одно очень важное свойство ее. Скажем, со мной случается что-то, что я запоминаю. Дело в том, что в тех актах, которые происходят в полноте моего присутствия, где желание еще не раздробило мир, потому что когда желание поселится на телах желания, то мир будет раздроблен. Ведь если желание поселилось в пятке, его выселить оттуда и объединить с единством своего собственного существа почти что невозможно. Или, во всяком случае, требует специальной лечебной процедуры. Так вот, пока это не произошло, был, как выразился бы Декарт, был акт, а не пассион. Французы отличали, и это отличение Пруст, я не случайно чуть не оговорился, вместо Пруста хотел сказать Декарт. И Пруст это развлечение унаследовал, французы различали. Акт и пассион. Ну, пассион это акт или действие претерпевания. Ну, поэтому, скажем, в русском языке этот оттенок исчез, но когда говорят по-французски «le passion du Christ», то есть «страсти Христовой», то имеется в виду претерпевание Христовой. Не страсти в смысле в небо его желаний, а претерпевание. То есть все человеческие действия, в той мере, в какой они содержат в себе желание, а содержа желание, они устремлены в будущее, они содержат в себе претерпевание, пассион. А акт не имеет никакого отношения к будущему. Вот помните, я говорил вам, ну, наверное, не помните, конечно, я говорил, вводил вам категорию вечных актов. Вот то, что не имеет бывшего и не имеет будущего, то есть не имеет смены состояний, есть акт. Ну, такие акты в мире существуют. То есть в ядре нашей сознательной жизни заложены именно акты, а не пассион. Ну, например, я в качестве примера такого акта приводил акт того смысла, который выполняется в агонии Христа, и который, и которая, следовательно, длится вечно. О ней нельзя сказать, что она случилась, что она имела место. Если мы посчитаем, что это случилось, и пометим знаком прошлого этот акт, как в прошлом есть, например, камни и скалы, то наша сознательная жизнь разрушится. Условием функционирования нашей сознательной жизни является наше движение или пребывание внутри вечно совершающегося акта, у которого нет ни, о котором нельзя сказать ни в терминах бывшего, ни в терминах будущего. Ну, то же самое, скажем, свойственно нашим моральным состояниям. Например, то, что мы переживаем под видом раскаяния, есть переживание такой проблемы, которой не приложим термин «бывшее». Потому что если приложить термин «бывшее», то раскаяние не имеет смысла, потому что сделанное нельзя разделать. То есть сделанное нельзя сделать небывшим. Нельзя сделать несделанным. Это и бессмысленно волноваться и беспокоиться. А человек волнуется. Почему? Потому что внутри так называемого раскаяния или чего-то внешне выглядящего как раскаяние о чем-то конкретном, совершается какая-то другая работа. Совершается бытие и установление смысла внутри бесконечного акта, который никогда не завершен и в котором не сменяются никакие состояния. В этом смысле он не устремлен в будущее, он не устремлен в прошлое.